Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, разговор идет у нас о седьмой заповеди. И мы в последний раз говорили о том, как получается так, что человек теряет целомудрие, теряет целостность, теряет мудрость, теряет чистоту, несмотря на то, что в детстве он был крещен или даже в неком зрелом, сознательном возрасте он принял крещение. Очень, чрезвычайно редко кому удается сохранить цельность. Почему же это происходит? В прошлый раз мы говорили преимущественно о том, как это бывает с детьми, а сегодня мы поговорим о том, почему это происходит со взрослыми. Почему мы так или иначе становимся подверженными тем страстям, которые приводят нас к грехам против седьмой заповеди, к тому, что является грехом против седьмой заповеди. И важное, мы уже проговаривали этот момент, очень важным, принципиально важным в отношении всякого греха, а наипаче, особенно когда мы говорим о, так скажем, вот некоем элементе развращения, мы всегда собственной души или окружающего мира, мы должны понимать, что причина греха, который совершаем мы, причина помысла нечистого, соблазна, чувства, стремления, желания, страсти или даже конкретно падения, всегда наша собственная нечистота. Пока мы обвиняем мир в том, что он развращен, и этой своей развращенностью он нам мешает жить чисто и праведно, мы никогда ничего не поймем ни в духовной жизни, ни в самих себе, никогда не сможем исцелиться от тех грехов, которые мы творим, никогда не сможем перестать их творить, никогда не сможем обрести ни целомудрия, ни чистоты. Человек, который обвиняет других, человек, который видит причины собственной испорченности в других, он никогда не будет успешен в сохранении собственной целостности, в обретении потерянной целостности, никогда не сможет истинно и право шествовать по пути, обозначенному Богом. В целом, если говорить, то у всех грехов против целомудрия есть две причины. Первая причина, она очевидна, это человек любит сам этот грех, любит эту страсть, любит с жадностью, любит с ненасытимостью, любит сознательно и бескомпромиссно. Он сознает, что это грех, он сознает, что это страсть, но само это состояние, пребывание в этом грехе и в этой страсти доставляет ему наслаждение, наслаждение ни с чем не сравнимое по его переживанию, ну, легче сказать, что эта причина, это состояние описано и всем хорошо известно по житию преподобной Марии Египетской, которая никогда за всю свою долгую развратную жизнь никогда не пожалела о том, что она делает, никогда не сожалела об утерянных возможностях, о пропавшей молодости, и никогда не хотела на этом разбогатеть. Само состояние сладострастия, само состояние пребывания в грехе составляло для нее жизнь, и она пила это мутное развращение с ненасытимой жадностью. Она это, пересказывая свою собственную жизнь, ясно об этом говорит. Вторая же причина, или второй вот образ внутреннего мироощущения людей, которые грешат, это когда человек впадает в эту страсть, в этот грех, в разной степени этого греха и с разной периодичностью. Вот ключевое слово здесь «впадает». Он не живет этим грехом, а он впадает. Вот шел-шел и упал. Жил-жил и вдруг смотрит, согрешил. И для него важно это состояние, оно для него мучительно. Он вкушает наслаждение в момент совершения греха. Но даже в этот момент, вкушая это наслаждение, до конца насладиться не может. Его мучает совесть, его мучает раскаяние, его мучает ощущение того, что он делает неправильно, что так быть не должно. Он вкушает некую сладость, сознавая, что сладость это условно, что горечь от этой сладости гораздо больше, но ничего не может с собой поделать. Он не может жить, ну, по крайней мере, длительный какой-то промежуток времени, он не может жить без этого греха, но и полного наслаждения от него не получает и страдает от того, что он не может жить без этого греха. И, конечно, это разное состояние, потому что состояние человека, погруженного в этот грех и не имеющего никакого раскаяния, это одно состояние. А человек, который грешит и сознает, что грешит и мучается от этого, это совсем уже другое состояние. И для человека необходимо помнить, что вот такое блудное наваждение второго вида, когда с человеком происходит, очевидно, раз это ему приносит мучение, то тут есть какая-то несвобода, есть какая-то подчиненность. Его как плененного, как раба ведут на пойло, ведут корыту. Он не может без этого корыта жить, и в то же время он, если бы он шел сам, он бы не страдал от того, что делает. Но он как бы подневольный. Хотя, несомненно, то, что он делает, он все-таки делает сознательно, и, разумеется, в нем есть эта воля, которая и позволяет ему быть отводимым на этот грех. И вот в этом-то как раз и важно разобраться. Про состояние первое говорить не о чем, потому что, что бы мы ни говорили, это совершенно бессмысленно, человек не чувствует никакого дискомфорта, все устраивает. И если Бог не коснется сердца этого человека, если сам человек, вдруг испытав однажды некий дискомфорт, как это случилось и с Марией Египетской, не воззовет к Богу, то нет никакой возможности такому человеку помочь. Большинство же людей, справедливо сказать, мучающихся вот впаданием в эти нечистые грехи, они испытывают именно как наваждение. И им часто кажется, что человек, раз вот они вроде и не хотят, а оно как-то само собой получается, они должны понимать, что само их, ну скажем так, вот сама их подчиненность этой страсти, неспособность справиться с этой страстью, то, что они ощущают, что они как, вот, как бы ведомы бывают на грех, тем не менее не исключает причину этой вот, этого наваждения, причину этой подверженности, причину этого рабского угождения страсти. Причина, она в них самих. В каждом человеке эта причина находится, и именно эта его ответственность за этот грех, она должна быть осознана, она должна быть познана. Человек должен познать самого себя и увидеть, почему именно он отдан от того, чтобы служить Господу Богу своему, как он вполне искренне. И обещался, когда принимал таинство крещения, почему же Бог оставил его и не защищает его, Почему же он стал рабом нечистых страстей? Почему он уподобился тому блудному сыну, который пас свиней у одного постороннего гражданина? Как же так получилось, что он стал впадать в эти страсти и не имеет воли жить так, как он бы хотел? Вроде он решился жить по чистоте, но приходит малейший соблазн, малейшее искушение, и человек снова впадает в этот грех. И чаще всего, именно так вот по жизни бывает, чаще всего впадание в нечистые грехи является верхушкой айсберга. Оно является всего лишь последствием других, более опасных, но менее заметных состояний. Как вот айсберг плывет, и видно только его верхушку, и кажется, что вот гора-то не очень большая, а самая опасная – это подводная часть айсберга, которая может быть огромной, но она невидима, и потому не пугает. Так вот, подверженность блудным страстям чаще всего является обличением других, более опасных, это важно подчеркнуть, более страстных, более страшных, но менее заметных страстей и грехов, на которые не будь вот этой зависимости от нечистоты, не будь этого, этих скверных падений, человек никогда бы и не догадался, что у него есть какие-то более страшные грехи, более страшные страсти, более страшные опасные духовные состояния. И вот этих состояний, этих причин, которые приводят по свидетельству отцов, с неизбежностью приводят к падению в блудные страсти в той или иной степени. Иногда человек от нечистых, но неотвязных мыслей, образов изнемогает гораздо больше, гораздо сильнее, чем от каких-нибудь грубых плотских грехов. Его состояние не легче, он все равно считает себя падшим, он все равно видит, что кругом эти нечистые образы, он не может прогнать их усилием мысли, воли, молитвы, они неотвязно его преследуют, постоянно разжигая его страсти, скорбь может быть намного сильнее и страшнее, но вот причины, как свидетельствуют о том святые отцы, главных причины три, почему человек оказывается, ну скажем так, в зависимости от нечистых помыслов, иногда доводящих до конкретных грехов против седьмой заповеди. Первая причина – это тщеславие. Ну, вообще, логично. Ничто так не разрушает, ну, скажем так, ауру самолюбования, эйфорию от собственных успехов, как сознание гнусности совершаемых дел или гнусности испытуемых образов, мыслей, наваждений блудных. Потому что человек, ну вот, сознает при нормальном, неизвращенном взгляде, вкусе, образе, он сознает, что христианин, по крайней мере, сознает, что вот именно эти грехи, грехи нечистые, грехи плоти, они гнусны. Он сознает омерзительность, он сознает сопровождаемое этим причинение страданию другого человека, другому человеку, неверности, вот, или там еще каких-то переживаний, но он сознает, ему не надо говорить о том, что это очень плохо. Он знает, даже не читая в Священное Писание, он просто чувством своим нравственным осознает, что это гнусно. И именно эта гнусность, она, сознание собственной гнусности, оно является тем горьким снадобьем, которое исцеляет человека от тщеславия. Малейший успех тщеславного человека приводит к тому, что он начинает любоваться собой, он начинает как бы превозноситься над другим, он начинает считать себя не таким, как прочие люди. Он начинает любить, когда его замечают, когда его хвалят, когда его приветствуют. Ему это нравится, ему это приятно. И он все больше и больше начинает быть доволен собой и все больше и больше нуждается в том, чтобы им довольны были окружающие люди. И тут вдруг падение в некий, либо ему одному известный грех, либо грех, ставший достоянием гласности, человек начинает стыдиться. Он избегает похвалы, он избегает публичности, он избегает тех мест, где могут его заметить. Он становится, ну, минимум как скромнее. Он становится стыдливее. Он понимает, что он оказывается, его все считают каким-то значимым, а он-то ведь совсем не такой. И ему становится еще и вдвойне стыдно того, что он лицемерит, что он притворяется, что люди-то не знают. И, в общем, промучившись так сколько-то времени, один Бог знает, как исцелить человеческое тщеславие, но мало-помалу человек приходит в смирение, он приходит в такое состояние, когда ни похвала, ни ругань, ни клевета, ни честь не вызывает в нем ни малейших эмоций, только страх, чтобы не вернулось прежнее состояние и жажда получить милость от Бога, потому что все грехи, совершенные человеком, встают перед ним, как некий один большой смердящий ком, который не обойти, не объехать, он лежит перед тобой и смердит. И таким образом, вроде бы, страдания человека и даже зависимость его и рабство от нечистых помыслов, от блудных бесов, в конце-то концов, при терпении, то есть когда человек терпит и не отчаивается в своем спасении, может привести этот обреченный сосуд греха, может привести в пристань покаяния. Но если бы не эти блудные наваждения, человек погиб бы 100% от невыносимости, от раздувания собственного тщеславия, которое очень трудно уврачевать, как мы знаем из святых отцов, это страсть, которая менее всего поддается врачеванию. И именно по этой причине, именно так и получается, что намучившись вот с таким состоянием, то есть люди всегда подвержены тщеславию, люди всегда, и чем они более умеют, чем они искреннее, скажем так, что-то делают, качественнее что-то делают, чем они, казалось бы, больше служат Богу. Любое ведь обстоятельство, не только ведь красивая одежда приводит к тщеславию или богатые машины, роскошные машины, богатые дома. Вот. А то, что, например, человек молится, а больше в его окружении никто не молится. А то, что он знает Священное Писание наизусть, а другие не знают. От того, что он понимает православную службу, а другие не понимают. От того, что он кладет по 500 поклонов за ночь, а другие 3 положить не могут. Все, что угодно. От бедной одежды или национального костюма до выглаженных брюк и начищенных ботинок. Все может привести человека к тщеславию. Поэтому нет, наверное, такого состояния более изощренного, более, скажем, распространенного и более тяжело врачуемого, чем тщеславие. И, разумеется, человек, поскольку это одно из лучших лекарств, либо человека надо, как говорит Иоанн Лествичник, направить к жестоким и суровым братьям, но кто же любит, когда вокруг него братья суровые и жестокие? Мы хотим, чтобы всех нас любили. И очень мало людей, способных вынести действительно вот некий такой момент жесткости в отношении себя. Это излечивает от тщеславия, но очень мало людей, способных вытерпеть и не впасть в уныние, живя среди суровой братьи. А второй способ – это вот тот, о котором же сказано было. И, разумеется, так получалось, что на протяжении многих столетий люди мучились тем, что за малейшую похвалу, за славу, за успех приходится расплачиваться разного рода нечистоты. И европейская цивилизация с этим весьма и весьма намучилась. Намучилась, потому что приходило ясное сознание, что именно моему успеху, моему процветанию, моей славе, моей карьере, моему представлению обо мне людей, моему благоприятному впечатлению, как раз и меня и мешают вот эти самые нечистые блудные грехи, которые приводят к тому, что вот я должен пережить либо внутренний позор, либо позор внешний. И намучившись с этим, человеческая европейская цивилизация объявила любой блудный грех негнусным, любое блудное движение, любую нечистую мысль объявила естественной и хорошей, и доброй. Этим нельзя пренебрегать, этим нельзя, этого нельзя стыдиться. Что естественно, то не безобразно. Что хочется тебе по естеству, то действительно и есть правильно. Потому что, ну, такова твоя природа. Не надо идти против природы. Хочется тебе удовлетворять свои прихоти с кем угодно. Вот, значит, это такова твое естество. Хочется тебе несколько жен иметь. Ну, такова твоя природа. Каждый по-разному. Кому-то одной хватает, кому-то 17 надо. Это все было объявлено естественным. Все было объявлено достойным человеческого внимания, уважения, понимания, терпимости и так далее. И человек перестал тяготиться. Теперь все происходит то же самое. Слава, успех, почести и прочие все вещи, которые приводят к тщеславию, они сейчас сопровождаются мерзостями, гнусностями в отношении седьмой заповеди, но никто уже этого не стыдится. Этим начинает гордиться, этим хвалится, и таким образом человечество само привело себя к тому, что лекарства, которые могли бы исцелить ее от пагубной гордыни, они перестали работать. Оказалось, нужно всего лишь объявить все блудные грехи достойными человеческого внимания и уважения. И наоборот, даже более того, именно эти прежде гнусные грехи вдруг стали подчеркивать уникальность и неповторимость человека. Оказалось, что можно быть тщеславным, гордым и грешить в свое удовольствие, становясь все более и более знаменитым, успешным, заметным, все более и более питать собственное чувство тщеславия. Верующему же человеку должно знать, что падение попущено для его же собственного блага, и укорять себя, плакать об этом, а главное – исповедать грех и обязательно именно по-настоящему исповедать, то есть сказать, открыть этот грех в присутствии священника. Именно потому, что это стыдно, именно потому, что это позор, но именно чем тверже, чем последовательнее человек будет исповедать на исповеди, открывать свою собственную чистоту, тем скорее он исцелится от тщеславия. Тем скорее сам корень, из которого произрастает тщеславие, будет исторгнут. И как только корень тщеславия будет исторгнут, как только душа смирится, его тут же перестанут мучить все эти блудные и нечистые помыслы и страсти. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.